«Нет, нет и нет», — настойчиво заговорил Бурменталь, — «извольте заложить».
«Ну что, ей-богу», — забурчал недовольный Шариков. «Благодарю вас, доктор», — ласково сказал Филипп Филиппович. «А то мне уже надоело делать замечание».
«Все равно не позволю есть, пока не заложите. Зина, примите майонез у Шарикова».
«Как это так примите?» — расстроился Шариков. «Я сейчас заложу». Левой рукой он заслонил тарелку от Зины, а правой запихнул салфетку за воротничок и стал похож на клиентов парикмахерской.
«И вилки, пожалуйста», — добавил Бурменталь.
Шариков длинно вздохнул и стал ловить куски осетрины в густом соусе.
«Я еще водочки выпью», — заявил он вопросительно.
«А не будет вам?» — осведомился Бурменталь. «Вы последнее время слишком налегаете на водку». «Вам жалко?» — осведомился Шариков и глянул из-под лобья.
«Глупости говорите!» — вмешался суровый Филипп Филиппович, но Бурменталь его перебил. «Не беспокойтесь, Филипп Филиппович, я сам. Вы и Шариков в чепуху говорите, и возмутительнее всего то, что говорите ее безапелляционно и уверенно. Водки мне, конечно, не жаль. Тем более, что она не моя, Филипп Филипповича. Просто это вредно, это раз. А второе, вы без водки держите себя неприлично», — Бурменталь указал на заклеенный буфет. «Зинушка, дайте мне, пожалуйста, еще рыбы». Шариков тем временем потянулся к графинчику и, покосившись на Бурменталя, налил рюмочку. «И другим надо предложить», — сказал Бурменталь. «И так, сперва Филипп Филипповичу, затем мне, в заключение себе».
Шариковский рот тронула едва заметная сатирическая улыбка, и он разлил водку по рюмкам.
«Вот все у нас, как на параде», — заговорил он. «Салфетку туда, галстук сюда, да извините, да пожалуйста, мерси. А так, чтобы по-настоящему, это нет. Мучаете сами себя, как при царском режиме».
«А как это по-настоящему? Позвольте осведомиться». Шариков на это ничего не ответил Филипп Филипповичу, а поднял рюмку и произнес:
«Ну, желаю, чтобы все».
«И вам также», — с некоторой иронией отозвался Бурменталь.
Шариков выплеснул водку в глотку, сморщился, кусочек хлеба поднес себе к носу, понюхал, а затем проглотил, причем глаза его налились слезами.
«Стаж!» — вдруг отрывисто и как бы в забытьи проговорил Филипп Филиппович. Бурменталь удивленно покосился. «Виноват?» «Стаж!» — повторил Филипп Филиппович и горько качнул головой. «Тут уж ничего не поделаешь».
«Клим!»
Бурменталь с чрезвычайным интересом остро вгляделся в глаза Филиппа Филипповича. «Вы полагаете, Филипп Филиппович?»
«Нечего полагать, уверен в этом».
«Неужели?» — начал Бурменталь и остановился, покосившись на Шарикова. Тот подозрительно нахмурился.
«Шпатер!» — негромко сказал Филипп Филиппович.
«Позднее».
«Гуд!»
— отозвался ассистент.
«Хорошо».
Зина внесла индейку. Бурменталь налил Филиппу Филипповичу красную вина и предложил Шарикову. «Я не хочу. Я лучше водочки выпью». Лицо его замаслилось, на лбу проступил пот, он повеселел.
И Филипп Филиппович несколько подобрел после вина. Его глаза прояснились, он благосклоннее поглядывал на Шарикова, черная голова которого в салфетке сияла, как муха в сметане. Бурменталь же, подкрепившись, обнаружил склонность к деятельности.
«Ну, что же мы с вами предпримем сегодня вечером?» — осведомился он у Шарикова.
Тот, моргая глазами, ответил:
«В цирк пойдем лучше всего».
«Каждый день в цирк», — благодушно заметил Филипп Филиппович. «Это довольно скучно, по-моему. Я бы на вашем месте хоть раз в театр сходил».
«В театр я не пойду», — неприязненно ответил Шариков и перекосил рот.
«Икание за столом отбивает у других аппетит», — машинально сообщил Бурменталь. «Вы меня извините. Почему, собственно, вам не нравится театр?» Шариков посмотрел в пустую рюмку, как в бинокль, подумал и оттопырил губы.
«Да дурака валяния! Разговаривают, разговаривают, контрреволюция одна!»
Филипп Филиппович откинулся на готическую спинку и захохотал так, что во рту у него засверкал золотой частокол. Бурменталь только повертел головой.
«Вы бы почитали что-нибудь», — предложил он, — «а то, знаете ли...»
«Уж и так, читаю, читаю», — ответил Шариков и вдруг хищно и быстро налил себе полстакана водки. «Зина!» — тревожно закричал Филипп Филиппович. «Убирай, детка, водку, больше уж не нужна».
«Что же вы читаете?» В голове у него вдруг мелькнула картина. Необитаемый остров, пальма, человек в звериной шкуре и колпаке. Надо будет Робинзона.
И эту, как ее, переписку Энгельса с этим, как его, дьявола, с Каутским.
Барменталь остановил на полдороге вилку с куском белого мяса, а Филипп Филиппович расплескал вино. Шариков в это время изловчился и проглотил водку. Филипп Филиппович локти положил на стул, гляделся в Шарикова и спросил: «Позвольте узнать, что вы можете сказать по поводу прочитанного?» Шариков пожал плечами. «Да не согласен я».
«С кем? С Энгельсом или с Каутским?»
«С обоими», — ответил Шариков. «Это замечательно, клянусь Богом. Всех, кто скажет, что друга... А что бы вы со своей стороны могли предложить?»
«Да что тут предлагать? А то пишут, пишут. Конгресс, немцы какие-то, голова пухнет. Взять все и, да и поделить?»
«Так я и думаю», — воскликнул Филипп Филиппович, шлепнув ладонью по скатерти.
«Именно так и полагал!»
«Вы и способ знаете?» — спросил заинтересованный Барменталь.
«Да и какой тут способ?» — становясь словеохотливее после водки, объяснил Шарикову. «Дело не хитрое. А то, что ж, один в семи комнатах расселился, штанов у него 40 пар, а другой шляется в сорных ящиках, питания ищет».
«Насчет семи комнат, это вы, конечно, на меня намекаете?» — горделиво прищурившись, спросил Филипп Филиппович. Шариков съежился и промолчал.
«Ну что ж, хорошо, я не против дележа. Доктор, скольким вы вчера отказали?»
39 человекам, — тотчас ответил Барменталь.
«Ну, 390 рублей. Ну, грех на трех мужчин. Дам Зину и Дарью Петровну считать не станем. С вас, Шариков, 130 рублей. Потрудитесь внести».
«Хорошенькое дело», — ответил Шариков, испугавшись. «Это за что такое?»
«За кран и за кота!» — рявкнул друг Филипп Филиппович, выходя из состояния иронического спокойствия.
«Филипп Филиппович!» — тревожно воскликнул Барменталь.
«Погодите! За безобразие, которое вы учинили, благодаря которому сорван прием! Это нестерпимо! Человек, как первобытный, прыгает по всей квартире, бьет краны! Кто убил кошку, мадам Полосухер? Кто?»
«Вы, Шариков, третьего дня укусили даму на лестнице?» — подлетел Барменталь.
«Вы стоите!» — рычал Филипп Филиппович.
«Да она меня по морде хлопнула», — взвизгнул Шариков. «У меня не казенная морда».
«Потому что вы ее за грудь ущипнули!» — закричал Барменталь, опрокинув бокал. «Вы стоите на самой низшей ступени развития!» — перекричал Филипп Филиппович. «Вы еще только формирующееся, слабое в умственном отношении существо. Все ваши поступки чисто звериные, вы в присутствии двух людей с университетским образованием позволяете себе с развязностью совершенно невыносимой подавать советы космического масштаба и космической же глупости о том, как надо все поделить. И вы в то же время наглотали зубного порошку!»
«Третьего дня», — подтвердил Барменталь.
«Ну вот», — скремел Филипп Филиппович, — «зарубите себя на носу! Кстати, почему вы стерли с него цинковую мазь? Что вам нужно молчать и слушать, что вам говорят? Учиться и стать хоть сколько-нибудь приемлемым членом социалистического общества. Кстати, какой негодяй снабдил вас этой книжкой?»
«Все у вас негодяи», — испуганно ответил Шариков, оглушенный нападением с двух сторон.
«Я догадываюсь», — злобно краснея воскликнул Филипп Филиппович. «Ну что же? Ну ж вон дорыдал. Он и негодяй, чтоб я развивался».
«Я вижу, как вы развелись после Каутского», — визгливо и пожелтев крикнул Филипп Филиппович. Тут он яростно нажал кнопку в стене. «Сегодняшний случай это показывает как нельзя лучше».
«Зина! Зина!» — кричал Барменталь. «Зина!» — орал испуганный Шариков.
Зина прибежала бледная.
«Зина! Там в приемной? Она в приемной?»
«Приемный», — покорно ответил Шариков, — «зеленый, как купорос».
«Зеленая книжка». «Ну, сейчас палить», — отчаянно воскликнул Шариков. «Она казенная, из библиотеки. Переписка называется, как его, Энгельса с этим чертом. В печку ее».
Зина повернулась и улетела. «Я бы этого Швондера повесил бы, честное слово, на первом суку», — воскликнул Филипп Филиппович, яростно впиваясь в крыло индюшки.
«Сидит изумительная дрянь в доме, как нарыв. Мало того, что он пишет всякие бессмысленные пасквили в газетах».
Шариков злобно и иронически начал коситься на профессора. Филипп Филиппович, в свою очередь, отправил ему косой взгляд и умолк.
«Ох, ничего доброго у нас, кажется, не будет в квартире», — вдруг пророчески подумал Барменталь.
Зина внесла на круглом блюде рыжую с правого и румяную с левого бока бабу и кофейник.
«Я не буду ее есть!» — сразу угрожающе и неприязненно заявил Шарик.
«Никто вас и не приглашает. Держите себя прилично!»
«Доктор, прошу вас!» В молчании закончился обед. Шариков вытащил из кармана смятую папиросу и задымил. Откушав кофе, Филипп Филиппович поглядел на часы, нажал на репетир, и они проиграли нежно 8:15. Филипп Филиппович откинулся по своему обыкновению на готическую спинку и потянулся к газете на столике. «Доктор, прошу вас, съездите с ним в цирк, только ради бога посмотреть, в программе котов нету». «И вот как такую сволочь в цирк допускают?» — хмуро заметил Шариков, покачивая головой. «Ну, мало ли кого туда допускают», — двусмысленно отозвался Филипп Филиппович. «Что там у них?» «У Соломонского, — стал вычитывать Барменталь, — 4 каких-то Юссимс и человек мертвой точки». «Что это за Юссимс?» — подозрительно осведомился Филипп Филиппович. «Бог их знает. Впервые это слово встречаю». «Ну, тогда лучше смотреть у Никитина. Необходимо, чтобы все было ясно. У Никитина слоны и пределы человеческой ловкости. Так-с, что вы скажете относительно слонов, дорогой Шариков?» Недоверчиво спросил Филипп Филиппович у Шарикова. Тот обиделся. «Что ж, я не понимаю, что ли? Коты — другое дело, а слоны — животные полезные», — ответил Шариков. «Ну-с, и отлично. Раз полезное, поезжайте поглядеть на них. Ивана Арнольдовича слушаться надо и ни в какие разговоры не пускаться в буфете. Иван Арнольдович, покорнейше прошу, пиво Шарику не предлагать». Через 10 минут Иван Арнольдович и Шариков, одетый в кепку с утиным носом и в драповое пальто с поднятым воротником, уехали в цирк. В квартире стихло. Филипп Филиппович оказался в своем кабинете. Он зажег лампу под тяжелым зеленым колпаком, отчего в громадном кабинете стало очень мирно, и начал мерить комнату. Долго и жарко светился кончик сигары бледно-зеленым огнем. Руки профессор заложил в карманы брюк, и тяжкая дума терзала его ученый с взлизами лоб. Он причмокивал, напивая сквозь зубы к берегам священного Нила, и что-то бормотал. Наконец отложил сигару в пепельницу, подошел к шкафу, сплошь состоящему из стекла, и весь кабинет осветился 3 сильнейшими огнями с потолка. Из шкафа с 3-й стеклянной полки Филипп Филиппович вынул узкую банку и стал, нахмурившись, рассматривать ее на свет огней. В прозрачной и тяжелой жидкости плавал, не падая на дно, маленький беленький комочек, извлеченный из недр Шарикова мозга. Пожимая плечами, кривя губы и хмыкая, Филипп Филиппович пожирал его глазами, как будто в белом нетонущем комке хотел разглядеть причину удивительных событий, перевернувших вверх дном жизнь в Пречистенской квартире. Очень возможно, что высокоученый человек ее разглядел. По крайней мере, вдоволь насмотревшись на придаток мозга, он банку спрятал в шкаф, запер его на ключ, ключ положил в жилетный карман, а сам обрушился, вдавив голову в плечи и глубочайше засунув руки в карманы пиджака, в кожу дивана. Он долго палил 2-ю сигару, совершенно изжевав ее конец, и, наконец, в полном одиночестве, зелено окрашенный, как седой Фауст, воскликнул: «Ей-богу, я, кажется, решусь!» Никто ему не ответил на это. В квартире прекратились всякие звуки. В Обуховом переулке в 11:00, как известно, затихает движение. Редко-редко звучали отдаленные шаги запоздалого пешехода. Они постукивали где-то за шторами и угасали. В кабинете нежно звенел под пальцами Филипп Филиппович репетир в карманчике. Профессор нетерпеливо поджидал возвращения доктора Барменталя и Шарикова из цирка.